Добрый вечер. Начнем, пожалуй. Надеюсь, уже все пришли. Меня зовут Федор Сахаров, и я буду читать язык Haskell, то есть вторую часть нашего курса. Давайте сразу контакты. Связаться со мной можно, во-первых, в списке рассылки, на который, я думаю, вы все подписаны. Во-вторых, если вы не хотите какие-то вопросы задавать, заходите. В список рассылки, то работает моя электронная почта. Можете писать письма. На прошлых лекциях у нас было довольно много теории. Я думаю, это вызвало некоторое недоумение у аудитории, особенно под конец, когда мы начали обсуждать монады, элементы теории категорий. И непонятно, зачем это все нужно, как с этим жить и для чего. Поэтому было решено оставшуюся часть теории оставить, положить на стек и перейти к изучению практики непосредственно языка Haskell. Вообще, в первую очередь, что необходимо сказать? Ну, наверное, необходимо поговорить, зачем вообще язык Haskell, почему функциональное программирование, чем императивное программирование нас устраивает, чем оно нас не устраивает и зачем столько сложностей. Как вы помните, сначала был ассемблер. Окей, всем нравилось, замечательно. 10 символов — это одна машинная инструкция в среднем. Программировать сложно. По сути дела, это просто некоторая обвязка над машинными командами. Поэтому очевидным решением был через некоторое время язык C. Я думаю, вы все тоже про него уже прошли курс. Кстати, скажите, сколько здесь людей с первого курса? Окей, второго. Хорошо, третьего. Четвертый. Ну и пятый. Замечательно. Ну, я думаю, что на втором курсе вы сейчас как раз проходите язык C. У вас на нем практикум, вы, по идее, должны писать определенные упражнения в POSIX-окружении. Ну, замечательно. Потом, опять же, я некоторые ветви дерева развития языков, понятное дело, опускаю. Был C++, и я подразумеваю, что он был сделан, но он есть до сих пор, очевидно. У людей появилась идея, что неплохо бы применить объектно-ориентированную парадигму и совместить ее с языком C. Ну, соответственно, где-то здесь Objective-C. Я ничего не могу вам сказать про этот язык. Он вобрал в себя всю безопасность C и производительность small только. А C++, все еще на нем было достаточно сложно программировать, потому что было замечено, что у большинства, не знаю по каким причинам, но у большинства выпускников университетов плоховато с адресной арифметикой и с работой непосредственно с памятью, поэтому Гослинг и товарищи придумали Java. По сути дела, это некоторое упрощение C++ и хорошее приложение C++, как говорит Страуструп. По сути дела, просто это, здесь нет, в отличие от C++, множественного наследования, нет операций с памятью. По идее, должно стать программировать гораздо проще, код должен писаться быстрее, он должен стать более понятным, ошибок должно стать меньше. Плюс здесь есть виртуальная машина, то есть якобы собрав один раз, вы можете бежать этот код где угодно. Это неправда, потому что, имея дело, например, с виртуальной машиной Oracle или с IBM, у вас возникнут разные проблемы. То есть уже бежать ваш код на этих двух машинах одинаковым образом у вас не получится. Ну, соответственно, где-то здесь еще C-Sharp, что является своеобразным клоном Java, но только без Enterprise Edition и Mobile Edition для Windows от Microsoft. Идеи все те же самые. И, в принципе, до недавнего времени все так и было, но почему-то все еще сложно программировать. Код на Java, объем кода растет настолько быстро, что вам каждый месяц нужно увеличивать число разработчиков, ну, не знаю, ну, примерно как со скоростью роста чисел Фибоначчи. Поэтому на данный момент было решено, ну не то, что было решено, а уже начинают эксплуатироваться идеи функционального и декларативного программирования. Относительно Java и ее платформы, это, конечно, Scala. Это позиционируется как уже не объектно-ориентированный, а мультипарадигмальный язык, в который включает в себя элементы функционального программирования, безусловно. Для C-Sharp в поставку Microsoft Visual Studio 2010 уже включен язык F-Sharp, который, по сути дела, является языком, ну, будем честными, это просто OCaml, но над .NET-ом. И для C++ тоже начинают появляться такие же идеи. Если вы посмотрите, надо убрать это. Если вы посмотрите на то, что сейчас происходит, например, в фреймворке Qt, то почему-то людям тоже захотелось отойти от императивного программирования с элементами объектно-ориентированной парадигмы и использовать декларативное программирование в каком-то виде. Оно там присутствует в виде декларативного языка описания элементов интерфейса QML. То есть мы видим, что, ну, во-первых, от хорошего языка до ошибки всего лишь два шага. Во-вторых, то, что еще примерно 5 лет назад позиционировалось как панацея и должно было спасти мир и помочь людям не устраивать segmentation fault на ровном месте, но при этом создать что-то, с чем люди знакомы, и объектно-ориентированные в смысле C++, эволюционировало в некоторые языки, которые, по сути дела, эксплуатируют немного другие идеи, чем объектно-ориентированная парадигма. Почему так? Ну, потому что сложность программирования не совсем можно описать тем, работаете ли вы с памятью напрямую или нет. Потому что в современном мире, если вы разрабатываете на C или на C++, вы точно так же можете применить некоторые инструменты и побороться с ошибками памяти. Они уже перестали быть такой серьезной проблемой, проблемой номер один. А при этом, как вы знаете, любят рассказывать в курсе сетей, производительность растет, растет. Но сейчас она растет в терминах роста числа вычислителей. То есть нас все больше интересует параллельный код. Многотредовый, с большим количеством процессов. И здесь становится понятно, что традиционные языки, такие как C, C++, Java, C-Sharp и вообще все языки объектно-ориентированной парадигмы, на них сложно программировать. То есть и под сложно я понимаю весь букет проблем с многопоточными приложениями, Это синхронизация, обмен информацией, разделяемое состояние. Была очень интересная дискуссия на сайте Lambda The Ultimate. Она даже впоследствии попала и в статьи в журнале «Практика функционального программирования». Я приведу ее здесь. Человек написал свое видение того, что происходит в приложении в смысле разделяемого состояния. Он выделил 9 кругов ада. И первым из них, конечно же, является невидимое программисту изменяемое состояние. Подразумевается, что программист не имеет ни малейшего представления о том, какова архитектура машины, на которой исполняется код, как там происходят операции с памятью, что с регистрами, что происходит с переменными. То есть здесь мы понимаем, что, по сути дела, это, по большому счету, достижимо только в теории, потому что даже просто объявляя переменные и инициализируя их, вы уже измените состояние вашей программы. Вторым кругом ада является монотонно изменяемое состояние. Это немного более слабые требования, то есть, в принципе, это уже можно достичь на практике. Что мы хотим в данном случае? Мы хотим инициализировать переменные после объявления. Хорошо. Линейно изменяемое состояние. Здесь мы хотим, чтобы доступ к нашим данным был локализован в каком-то одном месте. То есть, в принципе, это хорошим примером могут служить переменные внутри функции, которые не могут быть изменены ниоткуда извне этих функций. Четвертый уровень. Управляемое изменяемое состояние. Я, наверное, даже напишу пример. Переменные, локальные. Управляемое изменяемое состояние — это когда у вас есть, к примеру, SUBD. Понятно, что в результате операции над сториджем у вас меняется состояние, но при этом у вас есть механизмы для контроля за тем, что происходит с вашими данными, например, в виде транзакций. Пятое. Этот уровень отвечает уже, когда вы можете изменять данные из нескольких мест в коде, и при этом у вас нет никаких регулирующих механизмов, которые бы позволяли делать это вам корректно. Изменения без арбитража. Шестое. Шестой уровень — это неинкапсулированное изменяемое состояние. Здесь мы можем изменять состояние из нескольких мест кода, но это все-таки что-то в духе private методов в классах, но никак не защищенных, без мьютексов, без всего такого. Неинкапсулированное изменяемое состояние. Это большое зло, это глобальные переменные, но в условиях одного треда над данным кодом. Ну, понятно, что в данном случае уже вообще ничего невозможно сказать про то, что происходит в вашем приложении, кто изменяет эти данные, в каком порядке. И это полная недетерминированность. 7.8 на данный момент reserved. Если у вас есть какие-то предложения на эту тему, вы можете, соответственно, наверное, оставлять комментарии к дискуссии. Я думаю, что я ссылочку пришлю. Очень интересно почитать. И 9-е — это состояние, которое разделяется между несколькими нитями. И при разработке кода многопоточного нам бы хотелось все-таки не опускаться до уровня 9, желательно не опускаться до уровня 6 и вообще быть где-нибудь на уровне 2 или 3. Ну, потому что проблема синхронизации, проблема корректной работы с нитями — это все сложно. Если вы делаете это явно, например, как в языке C, пример POSIX thread, то, к примеру, вы не застрахованы от вообще никаких ошибок. То есть типичным примером является два треда. Один из них лочит Mutex, умирает, все, Mutex остался залоченным до конца работы приложения, и второй тред, собственно, ничего не сможет сделать. Классический пример. И что с этим делать? Ни в C, ни в C++, и, насколько я понимаю, ни в Java, ни в C-Sharp вообще непонятно. То есть, ну да, вы не работаете с памятью здесь, но это вас не спасет. Это... Конечно, тут очень много интересных ключевых слов, и ну, это как бы enterprise, но существенно-то ничего не изменилось. А давайте теперь посмотрим, что в это время происходило в мире функциональных языков. Я не буду здесь уже придерживаться хронологии, я выделю три языка, которые на данный момент являются наиболее интересными. Конечно же, это мое субъективное мнение, потому что у каждого языка, у каждого инструмента, наверное, найдутся свои собственные фанаты. В первую очередь, это Erlang и платформа Open Telecom Platform. Этот язык и платформа стали стандартами индустрии еще задолго до того, как был сделан C++. Erlang — это функциональный язык программирования. Он не является чистым функциональным, как Haskell, но он был сделан для того, чтобы разрабатывать системы, в которых идет очень высокая конкуренция за ресурсы. Ну, типичным примером здесь можно выделить бенчмарки сервера Apache против сервера YAWS, Yet Another Web Server, написанного на Erlang, который показывает, что в вашей системе, даже если вы работаете на C, даже если вам говорили, что C достаточно быстро, код, написанный на C, является очень быстрым и явно быстрее, чем, например, код, написанный на Java, все равно у вас есть определенные ограничения, как то, например, количество тредов в системе. Поправьте меня, если я не прав, но Apache на стандартной системе, ну, Linux, умирает где-то на количестве 4000 тредов. Вообще это ограничение глобальное. Erlang был сделан для того, чтобы таких ограничений не было. Он использует свою модель тредов. Он очень сильно заточен на написание конкурентного кода. Кроме языка, конечно же, есть платформа OTP. Она включает в себя абсолютно все, что может понадобиться для разработки серверных приложений, начиная от баз данных до развертки кластеров, миграции тредов между узлами. Кстати, очень интересное свойство, вызывает шок у неподготовленного зрителя. Абсолютно одинаковый код. На одной системе работают два треда, обмениваются сообщениями. Казалось бы, тот же самый код, два треда на разных машинах обмениваются сообщениями. Если вы писали такие приложения на C, то, скорее всего, вы это делали, используя какие-то примитивы, ориентированные на взаимодействие двух процессов по сети, и это было сложно. Сокеты все-таки, знаете ли, удобно, но ужасно. Кроме этого, был язык ML, он более заточен на математику, от него пошли CAML, OCaml. На OCaml я советую тоже обратить особое внимание, очень хороший язык. Наконец, где-то здесь тоже включил в себя идеи ML, язык Haskell. В этих языках вы находитесь, давайте я скажу просто, нет операции присваивания. То есть всех проблем, что у вас есть несколько тредов, которые изменяют значение переменных, они решены вот таким радикальным образом. Вы можете объявлять переменные. Разумеется, вы должны, скорее всего, если мы говорим про Haskell, инициализировать их какими-то значениями. Вы не можете после этого сделать с ними ничего. Таким образом, проблема гонок за данные, она просто исчезает. В Erlang он настолько заточен под многопоточное программирование, что вам нужно сказать там, spawn, имя функции и аргументы, которые она должна принять на вход, и список входных аргументов. Все, вы породили тред, тред работает. Если вы захотели, вы сделали тред, который обменивается с другими тредами, с какой-то информацией. Почему это важно? Понятно, что, вообще говоря, функциональные языки — это написание приложений не в терминах байтов, битов, памяти или чего-то еще. Это в первую очередь набор уравнений и решение задач именно в терминах описания их на некотором математически подобном языке. То есть, по сути дела, ваш код имеет вид f от g, от x, от, я не знаю, h, от y, z. Разумеется, реализация функции может быть записана как-то иначе, но смысл примерно такой же. Вы ничего не понимаете про то, как будет вычисляться это выражение, про стратегию вычислений. Вы просто описываете проблему. Так почему же все пишут на Java, почему все пишут на C-Sharp, на C, в конце концов, а функциональные языки только сейчас начали набирать популярность, и до сих пор люди считают, что это сложно, Это непонятно, как, что с этим делать, как на этом писать, невозможно поменять значение переменной. Ужасно. Ну, потому что непонятно, как в таком случае общаться, программа должна общаться с внешним миром. В разных языках, мы поговорим об этом позднее, ну, на примере Haskell, где есть чистый код, который действительно описывается именно так, и есть код, который общается с внешним миром, и в таком случае ваша программа принимает примерно такой вид. У вас есть main, который вы говорите, что да, вот функция main, она общается с внешним миром, и она, ну, не то чтобы не совсем чистая, но имеет тип IO и не является чистой с точки зрения языка. Где-то здесь другие функции, они тоже могут быть, тоже, если они общаются с внешним миром, они тоже не являются чистыми. И где-то у вас есть такое вот облако кода, которое является чистым с математической точки, ну, чистым с точки зрения языка программирования. Оно просто является набором уравнений. И по поводу этого кода вы можете быть уверены, что ничего особенно ужасного там не случится, но мы поговорим об этом позднее. Но я думаю, что самое время перейти к основам синтаксиса. Так уж повелось, что в функциональных языках основной структурой данных является список. Список некоторых элементов. Есть разные идеи на эту тему. В Lisp, как вы знаете, различные элементы различных типов могут лежать в списке. Если я не прав, поправьте меня, я плохо знаю Lisp. В Haskell список — это линейная структура данных, которая может содержать элементы только одного типа. При этом над списками определены три основных операции, одна из которых является конструктором. Это операция двоеточие. Это операция двоеточие, но для того, чтобы она не потерялась на доске, я, наверное, все-таки ее возьму в скобки. Это конструктор. И, соответственно, классика любого функционального языка — это два селектора. Первый из них является функция head. Она позволяет вам получить первый элемент в списке. Есть функция tail. Это весь список, кроме головы, кроме первого элемента. Я буду говорить голова списка, но под этим я подразумеваю первый элемент. А tail, соответственно, хвост, ну, такая уж терминология. И пустой список определяется как, ну, две квадратных скобки, в которых ничего нет. Давайте посмотрим, как при помощи всего этого конструировать списки, которые содержат какие-то элементы. Основной структурой для конструирования списков, конечно же, является конструктор. Он позволяет вам делать что-то в духе. К примеру, если вы хотите создать список, состоящий из одного элемента, содержащего единицу, то вы пишете единица. Конструктор, как он работает? Он берет свой первый аргумент, соответственно, то, что стоит слева, и добавляет в начало списка, который стоит справа. То есть То есть его элементами являются элемент некоего типа А. Я думаю, что запись, которая сейчас будет, вам уже знакома по предыдущим лекциям. И мы получаем некоторый... Вторым аргументом является некоторый список, содержащий элементы типа А. И на выходе мы получаем тоже список, содержащий элементы типа А. К примеру, единица, двоеточие, пустой список. Мы получим список, содержащий один. Элементы в списке идут по очереди, разделяются запятыми друг от друга. К примеру, список 1, 2, 3. Вы можете определять списки таким образом. Это является ничем иным, как синтаксическим сахаром. Это будет эквивалентно записи единица, двойка, тройка. Ничего сложного здесь нет. Что с этим можно делать? Да, по сути дела, очень много чего, ведь на списках можно реализовывать практически любые алгоритмы, необходимые нам над линейными структурами данных. То есть это и массивы, это и листы. Очень важно понимать, что аппарат работы с списками здесь довольно прост к пониманию и компактен. А теперь ответьте мне на такой вопрос. Я хочу написать некоторый алгоритм над списками. Я хочу его написать в максимально общем виде. И я хочу это сделать на языке C++. Что мне для этого понадобится? STL. А, да, и что дальше? Вот хорошо, мы используем STL. Мы помним все эти вот ужасные конструкции на тему... Что мне понадобится в первую очередь? Шаблоны, да, но... Вот мы уже работаем со STD-листом. Мне кажется, кто-то сказал слово «итераторы». Итераторы. Ну, на самом деле итераторы и, как ни странно, примерно 5 различных типов итераторов, и при этом еще алгоритм будет, ну, если он шаблонный, он, конечно, будет более-менее общим, но если вы напишете, скорее всего, вы напишете ваш алгоритм только для, например, списка, содержащего инты или какие-то ваши произвольные структуры данных. При этом вам еще придется побороться с непосредственно элементами программирования на C++, такими как, я уже устал про это говорить, и память, и все прочее. И, скорее всего, у вас получится такой кудрявый код, который обычно получается при использовании STL. Ну, и сомнительное удовольствие, честно скажу. Что с этим можно делать? Ну, к примеру, я хочу написать... Так. Теперь нам понадобятся функции. Определение функции в Haskell имеет примерно следующий вид. Уж вы меня извините, я не буду писать BNF, потому что, мне кажется, и так слишком много науки было за последние лекции. Я думаю, вы все от нее устали. В первую очередь идет имя функции, разумеется. Далее идет список, ну, пробел, список аргументов. Равно. Я сказал, что не буду писать BNF, но практически это у меня и получилось. Здесь все просто. Здесь используется максимально упрощенная нотация для функций. Кстати, в данном случае о символе равно стоит думать не как о присваивании, а скорее как о тождестве. Давайте простейшие примеры рассмотрим. Функция сложения двух чисел. Я думаю, что вы помните примеры из предыдущих лекций. Скорее всего, если вы не испугались, конечно, лямбда-исчисления. Это примерно поправьте меня, если я не прав. Спасибо. По сути дела, это, конечно, не совсем лямбда-нотация в Haskell, о которой мы поговорим чуть позже, но вот такой простой способ определения функций. Кроме этого, в Haskell вы можете определять тип функции. Haskell является строго типизированным языком, поэтому у всего есть тип. У переменных есть тип, у, не знаю, каких-либо структур данных есть определенный тип, у функции есть тип. Для функции add таким типом сигнатура типа обычно записывается перед функцией. Вам необходимо написать имя. Двоеточие, двоеточие. А далее идут параметрические типы, которые позволяют вам описать то, с какими различными типами, то, какие различные типы на вход принимает ваша функция, и что получается на выходе. А в нашем случае у нас, очевидно, есть два параметра одного типа, и результатом работы будет некое число того же типа, что входные параметры. Мне кажется, что это достаточно очевидно. Я насколько помню, нотация для записи типов функции уже была освещена Артемом, и вы должны знать, что значит. Ну, то есть у нас есть некоторый параметрический тип А. Это первый аргумент. Второй аргумент тоже А. И на выходе мы получаем, как ни странно, некий элемент точно такого же типа, как и входные аргументы. Все просто. Кроме этого, вы можете... Давайте мы рассмотрим реализацию базового селектора Хотя нет, пожалуйста, не будем этого делать. Пока. Кроме этого, вы можете использовать корирование функций. Я думаю, что это тоже должно быть вам знакомо. И если мы захотим написать некую функцию, которая увеличивает число на единицу, то вы можете использовать для этого функцию add и написать корированную функцию ing с одним, уже с одним параметром. Ing x равняется add 1. Это является несколько вольной с точки зрения математики записью, потому что очевидно, что корректно было бы писать ing x add x1, но в Haskell можно так. Кроме этого, вы можете, разумеется, параметрами функции могут быть простые типы, параметрами функции могут быть списки, да и вообще абсолютно любые типы, которые вы определите в своем коде. Скажите, как вообще нужно сделать перерыв или будем продолжать? Нет? Не делали? Хорошо. Ну, просто, может, если... Я не знаю. Да. Что? Нет, вот понятно, что с точки зрения математики корректно так. Да, извините, ошибся, x и здесь не нужен. Так. Кроме этого, параметрами функции могут быть, как я уже сказал, в списке. И при этом вы можете использовать такую важную синтаксическую, наверное, конструкцию, как pattern matching при реализации ваших функций. То есть я думаю, что вы заметили, что когда у вас есть определенная функция на императивном языке, она имеет вид, если нам пришло указатель нулевой, то, соответственно, выйдете с ошибкой. Если не нулевой, то сделать что-нибудь там, не знаю, с данными, которые размещены по этому указателю, ну, это просто пример. То есть у вас происходит ответвление в зависимости от входных данных. Для того, чтобы несколько упростить синтаксис в функциональных языках, используется так называемый pattern matching, когда вы можете определять вашу функцию, ее реализацию вы можете разнести на несколько разных, которые будут вызываться в зависимости от того, какие параметры поданы на вход вашей функции. Это делается тоже достаточно просто. То есть давайте посмотрим на примере реализации стандартных селекторов для списков. Что делает у нас функция head? Она принимает на вход некоторый список, состоящий из элементов типа A. Соответственно, она должна вернуть некий элемент тоже типа A, который является первым элементом в этом списке. При этом у вас, возможно, несколько вариантов. Давайте сначала запишем тип. Функция head. Соответственно, список, содержащий элементы A. И результатом является некий элемент типа A. И какие у нас в данном случае возможны варианты? Какой список может прийти на вход? То есть в первую очередь у нас может быть нечто некорректное. То есть в первую очередь мы бы проверили, является ли список пустым. Давайте запишем это в терминах pattern matching head от пустого списка. Скорее всего, в данном случае мы должны сделать что-либо. И в данном я считаю, что нужно упасть с ошибкой. Функция error, собственно, прерывает исполнение вашей программы с некоторым error message. Ну, действительно, если к вам на вход пришли некорректные данные, то если вы еще можете что-то сделать, например, в C или C++, то что делать в программе на функциональном языке, ну, не совсем понятно, потому что от вас, скорее всего, другой код, который использует эту функцию, ждет некоего корректного результата. И возвращать в данном случае, я не знаю, какой-нибудь... Ну, можно договориться, конечно, что если вы работаете со списками, содержащими натуральные числа, вы будете возвращать что-нибудь особенно ужасное, типа отрицательного числа. Допустим, что пришел не пустой список, тогда вы можете применить некоторую конструкцию, я писать, какой же это список? Давайте посмотрим. Очевидно, что здесь используется операция конструирования списков. Мы говорим, что это некий элемент X. Ну, то есть мы делаем вокруг, не вокруг, относительно всего входного аргумента. Это некий список, который X. И тейлом его является T. То есть голова и хвост. Ну, в таком случае мы просто возвращаем голову. Все. Существуют различные инструменты для pattern matching. Сейчас я остальные из них расскажу. Никто не хочет решить задачку простенькую? Я вижу, что нет. Да, вот молодой человек с Microsoft Office. Хорошо, мы научились получать голову списка. Давайте вот теперь просто вот по аналогии, буквально не включая голову, напишем, как бы работал, вот, не знаю, сотрем здесь что-нибудь. Как будет работать tail? Да.
Список. Голова, хвост.
А в других случаях, да, кстати, очень важная вещь, что сопоставление с образцами у вас идет сверху вниз, то есть выбирается первый, и в данном подборе выбирается первый подошедший под входные данные образец. Если, что будет в случае, если на вход…
Список.
Да, пустой список. Ты сейчас пишешь тип. Вот это, ну, правильно, то есть это правильно нужно написать. Пиши. Ну, а, да. То есть это… Нет, нет, нет. Это просто тип данной функции, он не имеет ничего общего с реализацией. Теперь нам нужно писать в случае пустого списка. Где? А, да, точно. Спасибо.
А, да, точно.
Это я спроверяю.
Так, если у нас хвост пустого списка, то вот это то же самое.
А почему бы не сказать, что да? Но я не вижу в этом ничего как бы некорректного. Нет. Все дело в том, что в данной конструкции у вас уже подразумевается, что, ну, вспомните, как работает конструктор списков, то есть первым аргументом у него является элемент типа А, а вторым является список элементов типа А, и вы говорите, что Т — это просто нечто, что вот список, который является хвостом исходного списка. То есть он не должен быть в скобках. Со скобками мы работаем только когда уже непосредственно либо инициализируем список значениями, то есть там в духе 1, 2. Но здесь это уже является, ну, скажем, переменной, но более синонимом.
То есть здесь тоже не нужно сколько?
Да. Спасибо. Кроме этого, вы можете использовать несколько более... Да. Если вы видите, что, например, в паттерне такого вида у вас есть две какие-то переменные, одна из них никак не участвует в дальнейшей реализации именно этой части функции, которая отвечает данному паттерну, то вы можете здесь вместо этой переменной просто поставить underscore. Забавно было, в свое время компиляторы не умели оптимизировать для разных языков то, что переменная является неиспользуемой. И действительно, если вы так писали, то это являлось более производительной версией, чем если написать здесь t. Но сейчас вы можете об этом не беспокоиться, потому что все это оптимизируют, насколько я помню. Но просто вот такой стиль остался для того, чтобы код был более понятным. Кроме этого, вы можете использовать несколько дополненную конструкцию pattern matching, такого как здесь. Вы можете... использовать сопоставление, отождествление некой переменной со всем образцом. К примеру, вы работаете со сложным типом данных, таким как списки, и вам важно поработать как с элементами этого списка. Например, вы хотите, чтобы и поработать и с головой, и с хвостом, и еще где-то внутри функции поработать непосредственно со всем списком целиком. Либо вам придется, если использовать такой подход, то вам придется неким образом где-то уже внутри вашей функции конструировать новый список, головой которого является x, хвостом t. Не очень удобно и вообще непонятно, как, что в этом случае сделает компилятор, какой код будет сгенерирован, будет ли создан новый объект или это как-то будет оптимизировано. Поэтому вы можете использовать конструкцию следующего вида. К примеру, вы хотите написать функцию, которая возвращает список суффиксов, всех суффиксов данного списка. Я даже не знаю. Очевидно, что на вход вы получаете некий список, состоящий из элементов, а на выход вы получаете список списков. Содержащих элемента. Не стоит пугаться, мне кажется, что из всего вышесказанного должно следовать, что если некоторые простые типы могут быть элементами списков, то почему списки не могут быть элементами списков? То есть список списков — достаточно очевидная конструкция. Далее вы говорите, что если первая ветвь, если пустой список, очевидно, что здесь мы ничего не можем сделать. Окей. Если список не пустой, то весь лист, переменная L, которая за него отвечает, и этот паттерн мы матчем, говорим, что это синоним того, что было бы... То есть мы все так же ждем на вход некий список, мы говорим, что x — это его голова, t — это его хвост, и весь список еще отождествляем с именем L. Тогда наш результат будет следующим. Является ли список L своим суффиксом? Ну, наверное, является. Остальное — это набор суффиксов, соответственно, самого L. То есть Ну, здесь все тоже достаточно просто. Что еще можно сказать про pattern matching? Вокруг ST. Нет, действительно, вот скобки. А ни у кого ГХЦ случайно нет под рукой? Окей, спасибо. Так. Я думаю, что остальные случаи использования сопоставления с образцами, они являются более тривиальными. И вы сможете в них разобраться без моей помощи. Там остались совсем тривиальные в духе N плюс K образцов, которые позволяют вам работать с числами, если, конечно, входными данными вашей функции являются числа. В принципе, наверное, про такое базовое сопоставление с образцами в параметрах функции. Все. Теперь давайте посмотрим, наконец-то, как предыдущий материал, который мы усвоили и который нам рассказал Артем, работает в языке Haskell. Ну, в первую очередь, это, конечно, лямбда-исчисление, то есть как выглядит лямбда-нотация здесь. Вообще говоря, она немножко упрощена, и у нас здесь был пример лямбда x, лямбда y и x плюс y, собственно, в сложении чисел. Давайте мы напишем, как это будет выглядеть на языке Haskell. В Haskell лямбда, синтаксис лямбда-нотации используется для определения функций, у которых нет имени. Это может быть полезно в некоторых случаях. Собственно, это будет backslash вместо лямбды, x вместо x, y вместо y, стрелка вместо точки. И здесь все то же самое. Казалось бы, более корректной была бы запись вида лямбда x, стрелка вместо точки, лямбда y, x плюс y. Ну, в принципе, вы можете делать и так, просто такая запись является хоть и менее корректной с точки зрения математической нотации, но она тоже является правильной, и все делают именно так. Вы можете определять функции, используя именно такую нотацию, то есть в случае функции сложения это могло бы выглядеть как все. Как я говорил, знак равенства в данном случае не является присваиванием, мы просто говорим, что add — это вот такая функция, которая вот так работает. И в общем, все. Типичным примером, где это может использоваться, это функции, они называются, давайте скажем просто, что функции в Chrome простых и составных типов данных, таких как числа, списки, я не знаю, какие-либо еще типы, которые определены пользователем, не знаю, деревья, что угодно, может принимать на вход другие функции, потому что почему бы и нет. Соответственно, типичным примером, который здесь приводится, является создание список, состоящий из всех натуральных чисел, например, возведенных в куб. Я думаю, что Артем уже показал вам, что в Haskell можно использовать бесконечные списки, чего в силу другого порядка редукции нельзя делать в таких языках, как C, хотя, казалось бы, на C можно запрограммировать все, что можно запрограммировать в машине. Я просто сейчас напишу некоторую конструкцию. Мне кажется, что она будет достаточно понятной. Но я пока не буду объяснять, какой тип будет у этого выражения, то есть какой тип у функции map. Да, вы можете определять списки в некоторых терминах, например, последовательности чисел. Если вы хотите определить список, к примеру, чисел от 1 до 10, то вы это сделаете натуральных. То вы сделаете это следующим образом. 1. 2, 10. Здесь нет ничего сложного, это просто интервал. Элементами в этом списке являются натуральные числа. Кроме этого, вы можете управлять, соответственно, шагом данной прогрессии. То есть вы можете сказать, я не знаю, 1,3. 10, я даже не знаю, ну, давайте 10. Тогда список будет состоять из... Все-таки нет, 11. Тогда список будет состоять из всех нечетных чисел, то есть шагом в данной прогрессии будет двойка, то есть 1, 3, 5, соответственно, и так далее. При этом никто не мешает вам определить бесконечный список. Соответственно, это делать тоже очень просто. 1, 2, скобка, все, мы ничего не говорим про то, что является верхней границей нашего интервала. Получили бесконечный список, содержащий натуральные числа. Окей. В стандартном модуле языка Haskell, то есть это своего рода такая в Haskell, как stdlib, определена функция map, которая применяет некую функцию, входным параметром, который может быть один тип, а выходным другой, к списку и возвращает, соответственно, результирующий список. Давайте, то есть у нее первый параметр — это некая функция, второй параметр — это список, к элементам которой применить эту функцию, результатом является список элементами которого являются, соответственно, результаты применения входной функции к каждому из элементов входного списка. Проще посмотреть на примере. Определяем безымянную функцию с использованием лямбда нотации. Говорим, что у нас есть функция с одним аргументом, которая выглядит следующим образом. Это просто, собственно, x умножить на x умножить на x. И вторым параметром является список всех натуральных чисел. Ну, соответственно, в результате вы получите список всех натуральных чисел, возведенных в куб. Как с этим работать? Ну, соответственно, вы можете сказать, если вы мне не верите, вы можете сказать, что head от tail от данного списка, и вы получите, ну, 8, наверное. Ленивый порядок редукции, соответственно, позволяет вам так делать, и это достаточно удобно. Кроме этого, вы можете конструировать новые списки из старых списков при помощи некоторых фильтров, которые вы накладываете на элементы исходного списка. Для этого используется конструкция вида. Пусть у нас есть L, это список, содержащий 1, 2, 3, 4. И мы хотим получить новый список, к примеру, x, который будет содержать те числа из этого списка, которые удовлетворяют определенному условию. Пусть это будет такое условие, что мы хотим все числа, которые меньше, ну, скажем, меньше 3. Тогда конструкция выглядит следующим образом. X. Дальше идут условия. Соответственно, это вертикальная черта. X из L, запятая, такие, что x меньше 3. Тоже достаточно удобный способ создания новых списков. Я думаю, что есть смысл это пояснить на более знакомом всем примере. Ну, например, напишем быструю сортировку на Haskell. Я даже, наверное, тип не буду писать. Ну, соответственно, отсортированный пустой список — это пустой список. Если... Да, нам понадобится... Соответственно, операция конкатенации двух списков выглядит следующим образом. Вы просто пишете, например, то есть это просто инфиксная операция конкатенации двух списков, результатом которой является, соответственно, список, сконкатенированный из двух исходных. Окей. Второе. Если нам пришел не пустой список, то, скорее всего, у него есть голова. Если у него есть голова, то, вообще говоря, в быстрой сортировке есть различные, конечно же, стратегии выбора того элемента, относительно которого там разносить по разным частям списка. Ну, скажем, это в нашем случае будет именно голова списка. Тогда мы помним, что алгоритм примерно такой, то есть выделить определенный элемент, выделить в массиве те элементы, которые меньше него и, соответственно, их в левую часть списка, те, которые больше либо равны в правую часть, и отсортировать обе полученные части уже отдельно друг от друга. Окей, пишем. Первый список. Так, нужно оставить место. Y. Он состоит из таких Y. Y принадлежат хвосту списка. то есть все другие, все элементы, кроме выбранного, такие, что y меньше выбранного нами элемента. Далее, насколько мы помним, в середине данного массива должен быть, собственно, выбранный нами элемент. Давайте мы скажем, что это просто список из одного элемента x. И второй частью должен быть отсортированный список, состоящий из всех таких y-ков из списка t, таких, что y больше либо равны x. Соответственно, вот интересующие нас списки мы определили здесь. Ну, разумеется, к ним теперь нужно применить, соответственно, qsort к каждому из них. И результаты сконкатенировать, слить вместе. В данном случае получилось, что доска немножко узковата, но это две строчки. Конечно, можно написать три строчки, как это вы сделаете, абсолютно неважно. Но здесь важнее другое, что вы видите, что, собственно, алгоритм быстрой сортировки написан, реализован в терминах решаемой задачи. То есть вот как мы помним, что один список отсортировать всех элементов, которые меньше выбраны, все, которые больше либо равно выбранного элемента, тоже отсортировать, и, соответственно, как-то слить их все вместе и получить, соответственно, отсортированный список. Если вы вспомните, как это пишется на C, то с C у вас, конечно, возникнут определенные проблемы, потому что главной проблемой даже будет не столько то, что вы будете работать с указателями и с массивами, и со всей этой кухней, и в классической реализации на C у вас есть все шансы выйти, не знаю, за границы объекта, сотворить что-нибудь ужасное. Конечно же, все будет работать достаточно быстро. Но проблема в том, что если вы напишете алгоритм быстрой сортировки на C для целых чисел, то использовать вы его сможете только для целых чисел. Ну, понятно, что никакого полиморфизма у вас не будет, вы работаете по заданным офсетам, там, все. Если вы напишете алгоритм быстрой сортировки на шаблонах на C++, то да, это будет более обобщенное программирование, но объем кода не сильно уменьшится, а, скорее всего, только увеличится за счет того, что вы используете шаблоны. Здесь же запись краткая, понятная, я надеюсь. И если вы где-либо найдете формальные математические определения операции над такими структурами данных, как списки, то в принципе это оно только, в принципе, это реализация этого алгоритма именно в математических терминах, но только, конечно же, с поправкой на синтаксис языка Haskell. То есть здесь нет различных квантеров в духе для любого, существует, но это оно. Другое, конечно же, что здесь очевидно, в производительности вы проиграете по сравнению с C. Нет сомнений, что и, скорее всего, по используемой памяти это будет менее оптимально, да еще и потому, что у вас код будет полиморфный, вы здесь проиграете. Но извините, но не каждый же день вы пишете системы, где вы ожидаете 100% загрузки 8 ядер всю дорогу, где в данном случае производительность для вас является критерием. Правда? И иногда встает задача, где гораздо удобнее просто побыстрее и более удобно написать алгоритмы, которые у вас есть. Мне кажется, что в этом есть определенный резон. Давайте, скорее всего, еще успеем за сегодня рассмотреть, как определяются новые типы с использованием уже имеющихся в наличии в первую очередь, конечно же, у вас есть возможность определять синонимы типов. К примеру, одним из стандартных типов является тип char. Я думаю, что вы все понимаете, что это просто отдельные символы. Вы можете их инициализировать, собственно, точно так же, как и в других языках. Ну, к примеру, там a, slash n. И у вас есть тип string. По сути дела, string, очевидно, является списком, содержащим элементы типа char. Поэтому в стандартном модуле Haskell, в Prelude, это в GHC, string — это просто синоним, который задается следующим образом. Для того, чтобы задать синоним, вам нужно написать type name, а практически type def, string. Это тот тип, который вы, это тот синоним, который вы определяете. Соответственно, равно список, содержащий элементы типа char. Все. Никаких этого всего, что, к чему вы привыкли в C++, когда вы делаете include string using namespace std, всего этого дикого количества кода, который оттуда тащится, и методов, и всего прочего, у вас просто нет. Достаточно просто сказать, что ну, действительно, массив, содержащий чары. Кроме этого, вы можете определять свои собственные типы данных, которые могут конструироваться разными способами. Вы можете делать это, вы можете ваши объявления параметризовать определенными типами, либо не делать этого. Простейшая конструкция будет что-то в духе. Первым ключевым словом, которое здесь используется, это дата. Дальше идет имя того типа, который вы определяете. Пусть это будет bool. Далее может идти список типов, но в данном случае действительно какими типами можно параметризовать булевское значение. Тип bool равняется false либо true. Очевидно. Также вы можете определять более сложные типы, которые содержат, которые могут быть параметризованы другими типами. К примеру, вы хотите определить тип цвет. Это будет простой тип, который, соответственно, нет. меняется. Ну, это просто RGB, чтобы вы понимали, и параметром является нечто. Ну, то есть далее вы можете использовать конструкции вида, определять переменные таким образом, то есть x равняется color 1, 1, 1. Соответственно, у x будет тип. Color от инта. Сейчас будет, ну то есть вот несколько такое, странное определение, потому что здесь используется, смотрите, здесь у вас определяется тип bool, конструкторами которого являются true или false. Ну, соответственно, тип может принимать значение false или true. Здесь у вас имя типа, имя конструктора совпадает. В этом нет ничего страшного. Так можно делать. И, в принципе, так и делается. Особенно в тех случаях, когда у вас не... только один тип определяется. Ну, к примеру, есть стандартный тип, который... говорит maybe, он может быть результатом работы функции, к примеру, используется для них. То есть для тех ситуаций, когда у вас результатом работы может быть что-то, а может быть ничего. То есть помните, когда мы определяли функцию head, собственно, результатом работы функции head от списка, содержащего элементы, является... действительно элемент, а может быть ошибка, а может быть ничего. То есть, если список пустой. Данный тип определяется так. Data maybe A. А это параметр типа. Соответственно, в случае, если у вас все прошло успешно, то вы возвращаете just что-то, имеющее тип A, либо nothing. Соответственно, уже в вашей функции тогда вы можете смотреть на результат, у вас будет иметь один и тот же тип, но вы можете посмотреть, если вам пришло just A, то у вас все в порядке, если nothing, то случилась какая-то ошибка и произошло что-то особенно ужасное. Я думаю, что на сегодня это все, и я надеюсь, что вы поняли основные конструкции языка Haskell. Разумеется, это практически невозможно сделать в таком формате, как был сейчас, потому что без экспериментов непосредственно с языком и каких-то решения каких-то задач довольно сложно освоиться с новой парадигмой и с новым языком программирования. Пока что мы не разбирали ничего сложного, и я думаю, что есть смысл уже сегодня или завтра мне отправить в рассылочку некоторый набор задач на то, что мы прошли, абсолютно простеньких, но чтобы у вас была возможность, разумеется, при желании, абсолютно добровольно, поэкспериментировать с языком. Кроме этого, я напишу, вам понадобится Glasgow Haskell Compiler. У него, соответственно, есть GHCI, это интерпретатор языка Haskell. Вы можете писать определенные функции, вы можете скармливать их компилятору, вы можете запускать их над какими-то данными. Так как я сегодня это не успел осветить ни модули, ни работу с компилятором, я думаю, что это будет освещено либо в рассылке в каких-то материалах, либо это будет освещено, конечно же, это будет освещено в следующий раз, но до этого, если у вас есть желание, вы действительно можете порешать задачки, если вам это интересно. Есть какие-то вопросы у вас, может быть? Ну что ж, тогда спасибо за внимание. До следующей недели.